Христос воскресе! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. О том, как в Украину прибыл благодатный огонь, и в пасхальную ночь сотни верующих встретили его в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра. В Одессе состоялись торжества по случаю дня почитания одной из самых известных во всем христианском мире икон Божьей Матери «Живоносный источник». Новомученики православной церкви в Бутове пострадавшие. Какой нравственный урок должны извлечь из этой главы церковной истории современные люди? Цветочная феерия. В Киеве открылась выставка тюльпанов «Тайны пасхальной пысынки». Патриарху Иерусалимскому Феофилу III подарен сводный образ с изображением 100 чудотворных икон Богородицы, прославленных в Украине. Поющий батюшка. Священник Украинской православной церкви признан победителем вокального конкурса «Голос Украины». Каждый год в Страстную субботу, накануне Светлого Христового Воскресения, представители православных церквей собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме для того, чтобы стать свидетелями одного из величайших чудес – схождения благодатного огня. Эту радость в нынешнем году испытали христиане из 75 стран. Украину на Святой Земле представляли делегации из Киева, Днепра и Запорожья. О том, как это было, в нашем сюжете.
Если чудеса Ветхого и Нового Завета кажутся современному человеку преданиями старины глубокой, схождение благодатного огня уже на протяжении без малого 2000 лет дает возможность каждому почувствовать себя участником евангельских событий. Самые ранние упоминания о чуде благодатного огня встречаются у Григория Ниского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. Есть в них и описание более ранних схождений. По свидетельству апостолов и святых отцов, нетварный свет осветил гроб Господень вскоре после воскресения Христа. И это видел апостол Петр. За 2000-летнюю историю чин святого света, как называют предпасхальную службу греки, полностью сложился. Сегодня он начинается со сбора верующих у храма гроба Господня. Чтобы попасть в храм, нужно получить официальное разрешение и аккредитацию, а еще пройти несколько полицейских кордонов, призванных обеспечивать безопасность верующих. Но войти внутрь удается далеко не всем. Храм вмещает около 10 тысяч человек, и эти места распределяют между делегациями всех православных церквей. Когда храм почти заполнен, появляются православные арабы. Они демонстрируют свои чувства особенно ярко. Собственно, служба начинается с крестного хода во главе с патриархом Иерусалимским Феофилом. После троекратного обхождения кувуклии патриарх разоблачается и подвергается добровольному обыску полицейских. Это необходимо, чтобы предотвратить толки о естественном происхождении благодатного огня от внесенных в кувуклию спичек или других зажигательных средств. Современная кувуклия представляет собой часовню под сводами храма Воскресения Христова. Когда врата кувуклии затворяются за патриархом, храм погружается в молитвы и напряженное ожидание. Порой оно длится несколько часов. В этом году чудо схождения Святого Света было даровано всего через 7 минут. Обратите внимание вот на эти вспышки. Как только благодатный огонь сошел, он в считанные секунды распространился по храму, а через несколько минут и по всему прилегающему пространству, заполненному тысячами верующих. Как всегда, в первые минуты огонь не обжигает, поэтому верующие радостно умываются им. Схождение благодатного огня имеет свою историю, в которой есть и весьма драматические страницы. Связаны они прежде всего с попытками представителей других христианских конфессий оспорить право получения благодатного огня православными. Самый знаменательный случай произошел в 1579 году. Священникам армянской церкви, вопреки традиции, удалось подкупить султана Мурата Правдивого, чтобы им позволили единолично праздновать Пасху и принимать благодатный огонь. Армянский патриарх молился около суток, но безрезультатно. Вдруг с неба ударил луч и попал точно в колонну у входа, рядом с которой находился православный патриарх. Из колонны во все стороны брызнули огненные всплески, и свеча патриарха зажглась. Это был единственный случай в истории, когда схождение произошло за пределами храма. Колонна, из которой изошел благодатный огонь, и теперь стоит как напоминание и свидетель этого события. Особенными переживаниями была исполнена и нынешняя встреча. Многие опасались, что благодатный огонь не сойдет в Кувуклию после ее реставрации. Противников восстановления храма в храме было много, несмотря на то, что Кувуклия давно нуждалась в ремонте. После землетрясения 1927 года ее пришлось даже укрепить снаружи стальными балками и стяжками. Реставрировали Кувуклию силами греческой, иерусалимской, румынской и русской православных церквей. К счастью, все опасения оказались напрасными. И в этом году Господь снова даровал нам величайшее чудо и знак своей милости – благодатный огонь.
Невзирая ни на какие прогнозы о том, что благодатный огонь не сойдет, потому что реставрация была Кувуклии, благодатный огонь сошел в храме гроба Господня. Все ликуют, и вот этот благодатный огонь, он везется на Украину, в Днепропетровск, чтобы люди согрели без благодатью Божию. Слава Богу, Христос воскресе!
Более 100 чартерных рейсов разнесли благодатный огонь по всему миру. Прибыл он и в Украину. Сначала в Запорожье, а оттуда по епархиальным центрам. В Днепропетровской епархии первыми Святой Свет встретили прихожане Тихвинского женского монастыря и Свято-Троицкого кафедрального собора.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Я хочу поблагодарить отца Игоря и нашего Андрея Федоровича. Они в Святой Земле побывали у гроба Господня и испытали исхождение благодатного огня и привезли нам вот это чудо, благодатный огонь, который сходит ежегодно у гроба Господня.
Между благодатным огнем и воскресением Христовым существует неразрывная символическая связь. Ведь воскресить в первоначальном смысле значит возжечь, воскресить огонь. Для нас же воскресение Христа не просто восстание из гроба, но и воскресение нового огня и нового света. И пока живет церковь и есть верующие, пока совершается в храме гроба Господня ежегодное таинство благодатного огня, мы знаем, Бог не оставляет нас, и жизнь мира по Его милости продолжается. Тамара Нестеренко, Игорь Сапко, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица» и «Иерусалим. Днепр».
В Киеве открылась выставка тюльпанов «Тайны пасхальной пысынки». Она проходит на территории Певческого поля. Занимательная экспозиция из 200 тысяч тюльпанов 12 видов поражает своей красотой всех неравнодушных ценителей прекрасного. Цветочные композиции воссоздадут орнаменты пасхальных пысынок. Несмотря на то, что плохая погода внесла некоторые коррективы в ход выставки, многие киевляне пришли полюбоваться поистине уникальными цветочными композициями. Мероприятие посетили и наши журналисты.
В Киеве на Певческом поле открылась выставка тюльпанов «Тайны пасхальной пысынки». Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» решило к празднику Пасхи поздравить всех киевлян и гостей столицы, подготовив цветочную выставку.
200 тысяч тюльпанов на площади больше 2000 метров квадратных.
200 тысяч тюльпанов на площади более 2000 квадратных метров. Более 12 разновидностей как по сроку цветения, так и по цветовой гамме и по размеру цветка на Певческом поле ждут посетителей. Тематика нынешней выставки пасхальная. Представлено 10 районов города Киева. Каждая композиция олицетворяет отдельные элементы, который используется для росписи писанок. Это некая отдельная стихия. Это событие призвано раскрыть особенности украинской культуры и показать красоту нашей страны.
Мы хотели показать нашим зарубежным гостям столицы, что такое украинская культура, что такое украинская писанка. В чем, как в писанке, можно показать все цвета нашей страны и то, чем славятся украинские художники.
Из-за прохладной погоды и разнообразия сортов тюльпанов далеко не все композиции расцвели, но организаторы говорят, что они так и планировали.
Некоторые композиции уже расцвели, там, где более ранние тюльпаны, а в некоторых композициях еще только начинают формироваться бутончики. Но это хорошо, потому что выставка будет в течение месяца, и каждый, кто в любое время придет, может полюбоваться цветами, которые уже расцвели.
Все посетители выставки насладились красотой цветов, которые уже распустились, и с нетерпением ждут возможности полюбоваться всеми композициями и отдать предпочтение самой любимой. Ведь только одна из 10 цветочных тайн станет лучшей и принесет победу своему району.
Мне выставка очень понравилась. Тут даже если Сейчас еще не все цветы расцвели, но уже красиво.
Когда это все зацветет, это действительно будет сказка в цветах.
Поэтому мы ждем сказку. Юлия Бойко, Юрий Грязнов, Андрей Грицан, Киев.
Икона с изображением 100 чудотворных и местночтимых образов Богородицы, прославленных в Украине, была подарена патриарху Иерусалимскому Феофилу III. Уникальный образ был передан ему на встрече с делегацией Украинской Православной Церкви по доставке благодатного огня в Украину. Принимая икону, патриарх Феофил III пожелал украинцам никогда не терять надежду и заверил, что продолжит молиться о мире в нашей стране. Он отметил, что молитва – это один из шагов к диалогу и примирению. Вместе с иконой представителю Иерусалимской православной церкви были переданы рушники с узорами, традиционными для разных уголков Украины. А теперь о публикациях, которые вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
Здравствуйте! На этой неделе православные сайты разместили много интересных публикаций. На некоторые из них мы хотим обратить ваше внимание. Христианство в футляре. Состояние церковной политики в Украине. На сегодняшний день ситуация в стране очень сложная. Прихожане не могут разобраться с тем, что обрушивается на них из средств массовой информации и что делать в условиях современных реалий. Любое высказывание и действие церковного чина в нужный момент могут исказить и превратить в иносказание, интерпретируемое в нужном направлении. Размышления киевского священника Олега Горбовского о ситуации в Украинской Православной Церкви разместил портал «Киевская Русь». Статья опубликована как приглашение к дискуссии. Радоница. 15 частых вопросов о поминовении усопших. Почему на Пасху и в Светлую Неделю нельзя поминать усопших? Что такое Радоница? Можно ли устраивать поминки на Светлой Седмице? Можно ли отпевать человека, если он умер накануне Пасхи? Как поминать в церкви некрещенного? Можно ли поминать того, кто был кремирован? Сайт «Православие и мир» отвечает на популярные вопросы, которые в интернете задают люди о Радонице и поминовении усопших. Равнодушие хуже ненависти. Бернард Шоу говорил о том, что худшее преступление, которое мы можем совершить по отношению к людям, это не ненавидеть их, а относиться к ним равнодушно. О том, почему равнодушие страшнее ненависти, рассуждает архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Статью вы найдете на сайте Центра православной культуры «Лестница». Смерть приходит с монитора. Как защитить детей от нового интернет-наваждения? В последнее время много говорят о детских и подростковых самоубийствах. Сообщения одно страшнее другого. Считается, что среди участников таких групп больше всего детей из неблагополучных семей. Но вот недавно в социальных сетях появился текст, опубликованный православным священником. О том, как можно контролировать общение детей в интернете и может ли в этой проблеме помочь религия, читайте в публикации на сайте Апологет. Если прыжки с парашютом не помогают, к депрессии склонны многие люди, независимо от убеждений, веры, сословий и рода занятий. Чтобы скрасить свое удрученное состояние, некоторые люди начинают заниматься экстремальными видами спорта. Но, как выясняется, тоска накрывает тех, кто ждет в жизни каких-то внешних изменений. Вот поменяю это, и все будет лучше. Передвину мебель, пойду в магазин, накуплю гору всего и успокоюсь. В бар схожу, на Канары съезжу, в паломничество отправлюсь, и станет мне хорошо. Хорошо. Все сделал, а лучше не стало. Всюду съездил, а тоска на месте. Почему это происходит и что на самом деле помогает преодолеть уныние? Читайте об этом в публикации на сайте интернет-журнала «Отрок». Извлекайте пользу из прочитанного, а о новых сообщениях мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». Далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. В Одессе состоялись торжества по случаю дня почитания одной из самых известных во всем христианском мире икон Божьей Матери – Живоносный Источник. Новомученики Православной Церкви в Бутове пострадавшие. Какой нравственный урок должны извлечь из этой главы церковной истории современные люди? Поющий батюшка – священник Украинской Православной Церкви, признан победителем вокального конкурса «Голос Украины». В Южной столице прошли торжества по случаю дня почитания одной из самых известных в христианском мире икон Божьей Матери – Живоносный Источник. В Одесском Свято-Успенском мужском монастыре были совершены праздничные богослужения и водосвятные молебны. Подробнее о событии расскажет Наталья Марчук.
Празднование в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Одесском Свято-Успенском Патриаршем мужском монастыре проходит особенно торжественно и масштабно. По многолетней традиции праздник начинается со встречи известного одесского чудотворного образа Богородицы, именуемого Касперовская. Крестный ход во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом выходит навстречу иконе ко вратам обители. Святыню под звон колоколов проносят по территории монастыря. Затем в храме идут торжественные богослужения.
Он оставил наши скорбях и испытаниях, Он оставил на нашем жизненном пути, Он дает нам эту радость, потому что мы приобщаемся к духовной жизни Господи Иисусе Христе. Мы благодарим Пречистую и просим, чтобы она не оставляла нас никогда в этой радости, чтобы она всегда была с нами.
Появление этой иконы связано с преданием о чудесном исцелении Богоматерью Слепца. В середине V века у источника, расположенного неподалеку от так называемых «Золотых ворот» города Константинополя, воин-лев в роще, посвященной Пресвятой Богородице, встретил слепца, который попросил подать ему воды. Лев долго не мог найти источника, как вдруг он услышал голос Пречистой. Она указала ему на источник и велела приложить тину из тех вод на глаза слепцу. Слепой прозрел, а воин, став императором в 455 году, велел очистить источник и воздвиг на его месте храм. Икону глубоко чтили и на Руси. В Саровской пустыне также в ее честь была построена церковь. И те больные, которых преподобный Серафим Саровский посылал молиться перед чудотворным образом, получали исцеление.
Празднуют икону, которая изображает Богородицу как источник исцелений. И там Богородица с Богомладенцем на своем чреве, как из источника многоступенчатого, источает воду, от которой слева и право на иконе утешаются и хромые, и слепые, и бесноватые, и все-все, кто нуждается уже в чудесной помощи, когда человек не может помочь.
Одной из особенностей праздника является то, что в этот день совершается малое освящение воды. Оно происходит в течение года неоднократно. На территории патриаршей резиденции в Одессе воду освящали после литургии в водосвятной часовне. По завершении торжественных богослужений верующие провели Каспировский образ до врат монастыря. Оттуда он отправился в свое постоянное место пребывания в один из главных храмов южной столицы – Одесский Свято-Успенский кафедральный собор. Наталья Марчук, Дмитрий Пивень, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Для того, чтобы не повторились горькие ошибки истории, цена которым человеческая жизнь, наша память должна хранить не только радостные моменты жизни, но и печальные страницы прошлых лет. Четвертую неделю по Пасхе Православная Церковь отмечает День памяти собора новомучеников в Бутове пострадавших. Бутовский полигон – это место массовых захоронений жертв репрессий 30-х – начала 50-х годов 20 века. Жертвами этого трагического периода оказались тысячи православных людей – мирян, монашествующих, священнослужителей, пострадавших за верность Христу. Многие из жертв репрессий того времени ныне прославлены церковью в сонме новомучеников. Их подвиг имел особое значение для сохранения православной веры и для ее духовного возрождения. Какой нравственный урок мы, живущие сегодня, должны извлечь из этой главы церковной истории? Тему продолжит Анна Ригульская.
С первых времен в христианской церкви существует повествование о жизни и деяниях святых подвижников и исповедников. Начало этому было положено евангелистом Лукой. В деяниях святых апостолов он описывает подвиги и страдания учеников Спасителя и других его последователей. За 20 веков жизни церкви мученической кончины удостоились многие тысячи христиан. Но самый большой сон мучеников и исповедников дала Россия в 20 веке. Число их огромно. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных – мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога. Бутовский полигон – это историческое название урочища в Московской области. Оно известно как место массовых казней и захоронений жертв политических репрессий. В 1936-37 годах здесь было приведено в исполнение огромное количество приговоров. Среди расстрелянных были также священники и представители духовенства.
Приговор тут же приводили в исполнение, а тела хоронили в безымянных общих могилах.
Прошло более полувека со времени репрессий, но отголоски тех трагических событий еще сохраняются в памяти старшего поколения. Расправы над инакомыслящими и прежде всего верующими проходили не только в тюремных застенках, но и среди бела дня без суда и следствия. Мы знаем об этом по архивным документам и воспоминаниям очевидцев.
В 1991 году в архивах КГБ, наследников НКВД, были обнаружены так называемые расстрельные книги. Это, по сути дела, подшивки актов, перечень имен и фамилий людей, осужденных к расстрелу, с пометками о том, что приведен приговор в исполнение, и подписями исполнителей. Почти на 21 тысячу человек.
Фургоны для перевозки заключенных, в которых вмещалось около 30 человек, подъезжали к полигону со стороны Варшавского шоссе примерно в час ночи. Людей заводили в барак, якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом их лицо сверяли с фотографией в деле и объявляли приговор. Процедура продолжалась до рассвета. Убитые падали в ров, устилая дно траншеи. На следующий день все повторялось. Самому младшему, Мише, было 13 лет. Беспризорник, который украл две буханки хлеба. Расстреливать можно было только с 15, поэтому дату рождения ему исправили и расстреляли.
Это вот место отмечено на карте НКВД, бывшего НКВД, как места захоронений массовых. Некоторое время действовал совершенно людоедский этот закон, по которому разрешалось расстреливать детей с 12-летнего возраста. Мы знаем, что такое 12 лет. Это абсолютнейший ребенок.
В Бутово лежат представители абсолютно всех сословий и классов. От крестьян и рабочих до известных в прошлом людей. Бывший генерал-губернатор Москвы Джунковский, председатель Второй думы Головин, несколько царских генералов, а также значительное число представителей духовенства. В первую очередь православного. По имеющимся сейчас сведениям, это более 1000 человек, включая активных мирян, пострадавших за исповедание православной веры. Из них 330 прославлены в лике святых. Возглавляет сон бутовских новомучеников митрополит Санкт-Петербургский Серафим Чичагов. Человек из древнего аристократического рода, давший отечеству несколько полярных исследователей и адмиралов. Боевой офицер, за храбрость, проявленную на русско-турецкой войне во время штурма Плевны, награжденный золотым оружием с дарственной надписью от императора. Впоследствии он стал духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. По его благословению принял сан и стал простым приходским священником. Будущий митрополит Серафим также известен тем, что написал Серафимо-Дивеевскую летопись, благодаря которой был прославлен преподобный Серафим Саровский.
Он обладал, конечно, колоссальным авторитетом среди верующих и среди духовенства. И несмотря на то, что ему было 82 года, конечно, его одно слово, оно очень много значило.
В 1937 году, когда его расстреляли, митрополиту Серафиму было 82 года. На Бутовском полигоне были замучены 739 священнослужителей православной церкви. Это митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, протоиереи, игумены, иеромонахи, священники, диаконы, монахини и послушницы. За веру на Бутовском полигоне были расстреляны также 219 мирян – псаломщики, чтецы, регенты, певчие, церковные старосты, иконописцы, члены церковных советов, уборщицы храмов и церковные сторожа. Поводы для обвинения могли быть разные – сохранение церкви и насаждение тайного монашества, богослужение на дому, недоносительство, помощь ссыльному духовенству, приют бездомных священнослужителей. Но ни попытки, ни угрозы смерти не могли заставить верующих отречься от Бога, возвести хулу на церковь или дать повод для новых арестов. За что и во имя чего умирать? Этот вопрос задает себе каждый человек рано или поздно. Ведь именно с выбора между верностью Христу и сохранением собственной жизни 2000 лет назад начиналась церковь. Бутовские новомученики, так же точно, как первые христиане, приняли мученическую смерть. Они сделали свой выбор. А новые власти, они говорили, это все временно. Весной 1994 года на Бутовском полигоне был установлен большой поклонный крест. Каждый год в майские дни здесь проходит грандиозное богослужение под открытым небом. В нем принимают участие десятки архиереев и сотни священнослужителей. Сюда стекаются тысячи паломников. Анри Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица».
Победителем 7-го сезона вокального конкурса «Голос Краины» по итогам голосования зрителей стал протоиерей Александр Клименко, клирик Борисовской епархии Украинской Православной Церкви. Об этом стало известно поздним вечером 23 апреля. В суперфинале, посвященном украинской песне, священник исполнил три композиции «Чернобрывцы», «Твои грехи» и уже известную зрителям «Мамину любовь». Как победитель, священник получил ключи от новой квартиры в Киеве. Право на съемку клипа и трехмесячную ротацию на радио протоиерей Александр Клименко предоставил юной певице Ингрид Костенко, которая заняла второе место в конкурсе. Напомним, что протоиерею Александру Клименко 33 года. Он окончил Киевскую духовную академию и семинарию. В сан священника был рукоположен в 2007 году блаженнейшим митрополитом Киевским всей Украины Владимиром. В настоящее время служит в Сафроневском храме города Березань и в Свято-Троицком храме села Недра Барышевского района Киевской области. Женат, имеет 4 детей. По словам главы семейства, его близкие были очень рады новому просторному жилью в столице, которое он выиграл благодаря своему таланту. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.